Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Бывшего спецназовца Одинцова и историка Мунина привозят в таинственный бункер. Одинцов понимает, что ими интересуется сам глава Академии безопасности генерал Псурцев. Это значит, что представители израильской разведки и наши органы безопасности разрабатывают одну и ту же тему. Одинцов анализирует ситуацию и понимает, что он и Мунин являются носителями какой-то важной информации. Именно поэтому с ними обращаются так бережно. Он также понимает, что его не подозревают в убийстве двух офицеров безопасности, когда те пытались отобрать у Мунина папку с исследованиями о тайне трех российских государей. Тем временем профессор Арцишев, который проводит семинар для слушателей по вопросам Вселенной, приглашает представительницу ордена розенкрейцеров Еву Хаген в ресторан. Он пытается разговорить женщину и просит рассказать о ее последних исследованиях. Они касались способности молекул генетического кода различать квантовые свойства субатомных частиц.
Читает Владимир Левашов.
Когда беседа уже подходила к концу, вместе с бутылкой хорошего вина под легкую закуску, профессор признался. Наверное, пора открыть вам секрет. Семинар – это лишь часть моего коварного плана. На мгновение он сделал страшное лицо. Я собрал несколько десятков интересных ученых, но не питаю особенных иллюзий. Лишь единицы действительно годятся для решения поставленной задачи. В конце семинара эти избранные получат приглашение на работу в моей лаборатории. Вам я уже сейчас готов предложить контракт. Что скажете? Ева не успела ответить, потому что возле стола, откуда ни возьмись, появился Георгий. Он уже где-то выпил, видимо, для храбрости, и заявил: «Я хочу поговорить». «По-моему, сейчас вы не самый интересный собеседник», — поднимаясь, ответил Арцишев. Георгий толкнул его на место. «Я хочу поговорить с ней, уважаемый». Подоспевший охранник мягко взял астронома под локоть. «Давайте отойдем. Господа отдыхают, не надо мешать». Георгий сбросил руку охранника, неожиданно развернулся и ударил его в челюсть. Охранник оступился и стал падать на стол подружек-сплетниц. Скатерть, за которую он уцепился, поползла со стола под женский визг и звон бьющейся посуды. От входа прибежали второй охранник с гардеробщиком. В них астроном запустил стулом. Профессор снова вскочил и попытался обхватить Георгия, но тот оказался намного сильнее и быстрее, чем можно было ожидать. Арцишев получил сильный удар в живот и согнулся в три погибели, а разбушевавшийся астроном некоторое время отбивался от персонала и попутно сокрушил еще пару накрытых столов. Наконец, дебоширы скрутили. Двое полицейских появились мгновенно. «Придется проехать в отделение», — сказал офицер. «Надо составить протокол». «Это нельзя сделать здесь?» — спросила Ева. «Нельзя». «У нас нет претензий», — Арцишев потер ушибленный бок. «Это наш знакомый, он просто немного выпил и был расстроен. Мы готовы возместить ущерб, и давайте считать инцидент исчерпанным». «Это невозможно», — повторил офицер. «Был вызов, есть пострадавшие. Может быть, вам досталось не сильно, но у охранника серьезные травмы. Вы на машине? Пожалуйста, оденьтесь и езжайте за мной». «Прошу прощения, что все так получилось», — сказал профессор, подавая Еве пальто в гардеробе. «Надо же, весь вечер испортили». На улице Арцишев снова распахнул дверь «Мерседеса», впустил Еву в теплый салон и сам устроился слева от нее.
«А где водитель?» – спросила Ева. «Должен был ждать, и машина открыта. О, уже идет».
К удивлению профессора, на водительское место сел офицер, с которым они разговаривали в ресторане.
«Я поведу», – сказал он.
Рядом с офицером расположился второй полицейский и через плечо угрюмо глянул на пассажиров. В дверях щелкнули замки, машина тронулась. Арцишев подергал ручку, дверь была заблокирована.
«В чем дело?» – спросил он. «Что происходит?»
«Не волнуйтесь», – успокоил офицер. Мы скоро приедем. Глава 39. Совпадений не бывает.
В кабинете главы академии царили привычные сумерки. Иерофант утонул в кожаном кресле у журнального столика. Под низко надвинутым капюшоном бликовали темные стекла очков. Розенкрейцер смотрел на генерала, который застыл у компьютерных мониторов и любовался видеотрансляцией с камер слежения из подземелья. В советское время 15-е главное управление КГБ занималось ядерными убежищами для руководителей государства. В новой России лучшие спецы-пятнашки продолжали трудиться. Их преуспевающая строительная компания реконструировала особняк для академии и отгрохала под ним громадный суперсовременный бункер на все случаи жизни. Как известно, случаи бывают разные, так что боксы наподобие тюремных камер европейского образца в бункере тоже нашлись. Генерал выбрал сигару в большом инкрустированном хьюмидоре на письменном столе, опустился в кресло напротив Иерофанта и сообщил:
«Вся компания в сборе. Вы получили то, что хотели».
«Как они?»
«Сидят по камерам».
Псурцев провел сигарой под носом и с наслаждением вдохнул богатый аромат.
«Одинцов спит, как положено. Столько лет не при делах, но форму держит. Вот что значит старая школа. Американка в шоке. Мунин в истерике.
А зачем нужен профессор?»
«Тот, кто занимается созданием эгрегора, должен быть внутри группы», — глухо прозвучало из-под маски.
«Вы считаете этих...»
Генерал в удивлении оторвался от сигары и даже не нашел нужного слова.
«Вы считаете их эгрегором?»
«Безусловно. И надеюсь на понимание. Мы занимаемся общим делом, просто вы норовите как можно скорее форсировать процесс, а меня интересует безошибочный результат».
«Интересное кино. То есть, по-вашему, меня результат не интересует?»
Псурцев прицелился сигарой в Иерофанта.
«Но ведь это вы возражали, когда я говорил, что работа Мунина связана с вопросами национальной безопасности. Вы сидели сложа руки, когда я терял людей и ловил в Араксу с Одинцовым. Вы настояли на том, чтобы притащить сюда американку, хотя это чревато дипломатическим скандалом. А теперь вы собираетесь играть в интеллектуальные игры?»
«Разговор в таком ключе контрпродуктивен». Иерофант выглядел спокойным, разве что корявое словечко выдавало его напряжение. «Я могу ответить по каждому пункту, но мне жаль времени. Давайте не забывать, откуда вам стало известно про кражу Ковчега Завета и его доставку в Россию». Действительно, всего несколько часов назад Иерофант получил кодированные сообщения от Вейнтрауба. Старик умолчал об источнике сведений, но пообещал рассказывать о развитии событий. Иерофант дал ответное обещание и срочно связался с генералом, но тоже не стал раскрывать все подробности. Лучше дозировать информацию, чтобы держать в руках основные нити происходящего и оставаться нужным для дела, которое приняло новый, совсем неожиданный оборот.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
С Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Для Абсурцева охота на Вараксу и Одинцова была вопросом принципа. Иерофанта же бывшие спецназовцы интересовали только в связи с Муниным и его записками, но вдруг погоня привела охотников к величайшей святыне всех времен и народов. Баланс в отношениях Псурцева с Иерофантом изменился. До сих пор генерал снисходительно выслушивал мнение Розенкрейцера и разве что брал консультации по частным вопросам, а стратегические решения принимал сам со словами «я секу поляну вдоль и поперек и еще на 3 метра в землю». Так оно и было. Но теперь поляна превратилась в минное поле. Где могут таиться мины, какой конструкции, с какими ловушками, кроме Иерофанта, спросить некого. Розенкрейцер почувствовал силу, поэтому Псурцеву пришлось считаться с неудобным партнером и заявлениями вроде «я знаю, что делать, но могу выслушать ваши предложения». Псурцев свирепо клацнул серебряной гильотинкой, отсекая кончик сигары.
«Все просто», — сказал он. «Надо было не давать Одинцову ни секунды передышки, а сразу брать в оборот. Вараксы больше нет, значит, он единственный, кому известно про ковчег. Одинцов, конечно, крепкий орешек, но все равно расколется. Куда деваться-то? Несколько часов... Хорошо, самые большие сутки-двое и вещь у нас. Дело техники. А теперь мы потеряли темп, и под ногами путаются гражданские. Мунин, который вообще не пришей кобыле хвост и достался Одинцову в наследство от Вараксы. Баба эта американская.
Я просил бы вас говорить о женщине с уважением, перебил Иерофант. Теперь насчет кажущейся простоты ситуации. Вы мне сейчас напомнили человека, который ночью ищет ключи не там, где обронил, а под фонарем, где светлее. Что если о том, где спрятан ковчег, знал только Варакс? Тогда Одинцов не сможет этого рассказать, как бы вы ни старались. От вас требуется другое. С его помощью, не торопясь, выйти на след ковчега. Безусловно, я не сомневаюсь в вашей квалификации, поспешил добавить Розенкрейцер, заметив, как недобро сверкнули глаза генерала. Но давайте попробуем взглянуть на проблему шире. И для начала припомним, как развивались события.
Псурцев сердито раскуривал сигару, а Иерофант немного сдвинул медицинскую маску, чтобы удобнее было говорить.
Исследование Мунина о российских царях вроде бы рядовая работа, предназначенная для внутренних нужд ордена, начал он. Однако Варакса почему-то не хотел, чтобы ее текст попал к вам. Не хотел настолько, что убил 2 ваших сотрудников. Видимо, знал, что исследование совсем не рядовое. Косвенно это подтвердила американка, которая дала работе высокую оценку. Ерунда тоже бывает идеально структурированной, но если из-за нее гибнут люди, это не ерунда.
«Ерунда или нет, вы обещали разобраться, и я терпеливо жду», напомнил Псурцев, окутанный клубами дыма. «А Варакса мог просто что-то скрывать».
«Да, но кто такой Варакса?»
подхватил Иерофант.
«Тот, кто похитил Ковчег Завета и 25 лет обладал им, или, по крайней мере, информацией о том, где он находится». «А что такое Ковчег Завета?»
Розенкрейцер стал загибать пальцы в перчатках.
«Это невероятная духовная ценность, при помощи которой можно манипулировать целыми странами и народами. Это колоссальная материальная ценность, которую и сравнить-то не с чем. Наконец, Ковчег Завета обладает сказочной научной ценностью, поскольку открывает путь к бездонным энергетическим ресурсам Вселенной». Псурцев кивал в такт его словам. Все понятно. Дальше-то что?
Варакса доставил ковчег в Россию, сказал Иерофант. Одновременно он очень интересовался деятельностью совершенно определенных российских царей. Значит, между тем и другим существует связь.
Формальная, уточнил генерал. Формальная связь. Если бы Варакса собирал монеты, вы бы говорили о связи ковчега с нумизматикой.
Возможно. Только вы упускаете из виду, что связи есть между всеми вашими пленниками.
Нашими пленниками. Снова поправил Псурцев, а Розенкрейцер невозмутимо продолжил.
И при этом каждый из них так или иначе связан либо с работой Мунина, либо с Ковчегом Завета, а Одинцов и с Муниным, и с Ковчегом. Вероятность такого совпадения не просто мала, она практически нулевая.
Совсем недавно то же самое Псурцев говорил Салтаханову. Случайных совпадений не бывает. Мысль вернулась бумерангом.
«Нулевая, не нулевая», – недовольно проворчал он. «Предположим, вы правы. Что дальше?»
«Дальше надо признать, что группа в бункере собралась не случайно, и ее участники образуют мощнейшее энергоинформационное поле. Не такой эгрегор, который можно искусственно создать на семинаре, а поле высшего порядка. При движении в этом поле надо с величайшей осторожностью просчитывать каждый шаг. Слишком велика цена ошибки. Если мы выбросим или повредим хотя бы одну деталь эгрегора, последствия могут быть необратимыми».
Генерал сладко потянулся и встал во весь рост.
«Засиделся я с вами, а времечко бежит. И Одинцов уже вздремнул, так что упираться будет дольше. Теории дело нужное, только надо кому-то и работу работать».
«Еще несколько минут»,
— то ли попросил, то ли потребовал Иерофант.
«Несколько минут все равно ничего не решат. Скажите, вы сейчас меня внимательно слушали?»
«Как всегда»,
— ерническим тоном ответил Псурцев, держа сигару на отлете и сверху вниз, глядя на Розенкрейцера.
«Так вот, можете смело забыть все, что я сказал, потому что на самом деле это не важно».
«О как! Зачем же вы мне тут голову морочили?»
«Я пытался убедить вас рациональным путем», — пояснил Иерофант. «Но раз не получилось, придется зайти с другой стороны».
«Даже не пытайтесь».
Псурцев махнул рукой и направился к письменному столу.
«Мистикой меня тем более не пронять. Я материалист в третьем поколении».
«Ковчег Завета не просто золотой сундук со старинными камнями, который вор украл, а следователь нашел»,
сказал Розенкрейцер в спину генералу.
«По-вашему, Одинцов прячет вещи, достаточно тряхнуть его хорошенько, чтобы он эту вещь выдал».
«Разве не так?»
«Не так. Совсем не так».
Иерофант тоже поднялся из кресла.
«В Ветхом Завете написано, что лишь волей Всевышнего определяется местонахождение и любое перемещение Ковчега Завета».
Псурцев уселся на рабочее место и небрежно потряс в воздухе первым попавшимся под руку документом.
«Я тоже много чего могу написать».
«Наверное, только во второй книге царств про самостоятельность ковчега царю Давиду рассказывает сам Всевышний».
Иерофант сел напротив генерала по другую сторону стола.
«Вы не представляете, с чем имеете дело», — сказал он. «Во многих местах Ветхого Завета отмечено, что ковчег сам решает, с кем и куда ему двигаться. Или он решает остаться на месте, и тогда никто, понимаете, никто ничего не может с ним поделать».
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте. Продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.